вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Наши средства связи все работают. Друзья, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Ютуб-канал говорит Москва. Макс и Марина, заходите, задавайте свои вопросы. Не ждите, господа. Да, не ждите. Чем быстрее вы зададите свои вопросы, тем быстрее вы получите ответ на ваш вопрос. Так что давайте, пожалуйста, приобщайтесь. Сергей как раз здесь в студии специально для вас. Сергей, что у нас новенького в мире авто каких-то законов различных?
Поправок, в мире там автозаконов, наверное, пока ничего не свершилось, но вот на прошлой неделе обсуждалась идея очередного усиления наказания. На этот раз речь шла о наказании в отношении тех, кто садится за руль, не имея права управления, либо будучи его лишенным. По-моему, депутат Яровая озвучила идею о том, чтобы ввести либо усилить наказание для тех, кто совершает это нарушение. Там речь идет о штрафах больших, о тюремном наказании и так далее. Может быть, с одной стороны, это правильно, потому что все-таки такое нарушение, как езду без прав или тем более будучи лишенным, наверное, вряд ли можно совершить, не зная о том, что ты лишен. В отличие, например, от выезда на встречку, за что у нас было недавно усиление в декабре, да, потому что у нас по практике там любое пересечение сплошной линии, хоть на 5 сантиметров, хоть на весь корпус автомобиля, считается выездом на встречку. И тут как бы наказание не всегда адекватно опасности этого деяния. Но без прав езда или будучи лишенным, конечно, это нарушение. Хотя и здесь есть некоторые нюансы, когда, например, бывает, человека лишают права управления, а он об этом не знает. Но это все-таки случаи не такие маленькие, массовые, и, наверное, все-таки в отношении тех, кто именно лишен права управления, но продолжает ездить, а особенно там дальше нарушать, находиться в пьяном виде и так далее, наверное, это редкий случай, когда здесь наказание нужно усиливать. Но, опять же, нужно продумать о том, как оно будет выявляться, потому что, мы знаем, у нас очень мало инспекторов осталось на дороге, и такое нарушение камерами не выявляется, поэтому пока инспекторов нет, в принципе, такие лихачи могут остаться безнаказанными, потому что, кроме как инспектору при проверке документов, их выявить невозможно. Можно.
Я вообще не понимаю, как можно сесть, выпивши за руль, человек в любом состоянии опьянения, для меня это какая-то загадка. Я предлагаю проверить среди наших слушателей, кто-нибудь когда-нибудь, господа, вы когда-нибудь в жизни хотя бы раз садились за руль, ну, выпив там, не знаю, кружку пива, бокал вина, ну, я уже не говорю о более крепком варианте.
Понимаете, в чем дело, Максим? Вот те, кто выпил кружку пива или бокал вина, по нашим законам тоже за руль садиться, конечно, не имеют права, но да. Давайте будем точными. Кружка пива или бокал вина не сильно влияют на функции организма. Как правило, те самые жесткие ДТП, о которых мы постоянно говорим, да, совершают люди отнюдь не после бокала вина. Там, мы знаем, там очень большие дозы алкоголя, иногда наркотиков, поэтому, конечно, опасны водители не те, кто выпил рюмку водки или бокал пива, хотя это, повторюсь, недопустимо, да, а опасны те, кто напивается до состояния, когда они теряют полный контроль.
Вот мы сейчас это и выясним. Вы позволяете себе сесть за руль после кружки пива, бокала вина, да, 134-21-35. Вы позволяли себе это сесть за руль и более после крепких напитков с большим там градусом и в большем количестве, 134-21-36. И нет, вы себе не позволяете садиться за руль, вообще приняв какой-то алкоголь. Это недопустимо. 134-21-37. Код города 495. Прокомментируйте, проголосуйте, господа, нам очень интересно. Друг пил пиво и ездил в поле по деревне с населением 2 человека, и они с ним были в автомобиле, пишет Дмитрий. Но это хороший, конечно, момент. Вся деревня соучастники практически.
Ну, здесь, опять же, вопрос безнаказанности. Потому что, понимая, что в деревне, скорее всего, инспекторов ГИБДД нету, многие позволяют себе кататься по деревням, там, по полям где-то еще, где нет шансов нарваться на проверку, позволяют себе передвигаться в состоянии опьянения, но это тоже недопустимо, ибо если поймают, а иногда такие облавы бывают, то здесь, в общем-то, наказание будет абсолютно справедливым, и никаких шансов его избежать нет.
Угу. А частенько после пивка или бокала вина за руль сажусь, Роман Штутгарт. Но Роман живет в Германии, поэтому у него видно.
Там немножко это... другие нормы, да.
Вот. И деревенский парень пишет, что в Европе иногда выпивает, у нас нет. А, так, 780-й задает вопрос. Добрый день, Максим, Сергей. ФНС выставила мне в качестве имущества автомобиль, поставленный на учет в 91-м году и проданный мной в 93-м. ФНС ссылается на ГИБДД. У меня нет никаких документов и сведений об этом авто. Все предыдущие годы этот автомобиль, насколько я понимаю, не стоял на мне на учете в ГИБДД и, соответственно, в налогах. Как мне быть?
Я бы советовал, во-первых, написать письмо в налоговую инспекцию. Почему? Потому что если налогоплательщик, гражданин, уведомляет инспекцию о том, что данный автомобиль как объект налогообложения у него отсутствует или никогда не было, его сейчас нет на учете, не стоит, а облагается налогом только машина, которая стоит на учете. Вот если мы пишем такое заявление в налоговую инспекцию, то это обязывает инспекцию провести еще раз сверку информации с ГИБДД и выяснить, действительно ли эта машина существует на учете или ее нет. К сожалению, такие вопросы типичны, потому что почему-то в базе то ли ГИБДД, то ли налоговой всплывают машины, которым по 15-20 лет, которых реально нет, и вот это яркий пример, почему-то никак не удается им наладить обмен информацией, причем корректной информацией. Пишем заявление в налоговую, просим провести сверку информации с ГИБДД, и я бы еще попросил бы, наверное, сходить в ГАИ, взять справку о том, что эта машина на учете не значится, либо никогда не значила, в зависимости от того, что они ответят. Поскольку машина, которая на учете не стоит, она предметом налогообложения не является.
7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр, Москва.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. На сайте приставов обнаружил против меня исполнительное производство за административный штраф от 2020 года, выписанный не на машину, а именно на водительское удостоверение, при том в Нижегородской области. Я там точно не бывал, этот штраф однозначно не получал, и, собственно, по номеру постановления я не могу найти, что это за штраф, за какое правонарушение. Но, тем не менее, приставы возбудили исполнительное дело производства. Как мне правильнее поступать в этой ситуации?
Очевидно, здесь мы имеем дело с еще одним явлением, это так называемое зеркальное удостоверение, то есть, когда ваши данные, ваше удостоверение попадают в руки злоумышленников, они продают эти данные неким другим злоумышленникам, изготавливают удостоверение с этими данными, то есть изготавливается удостоверение, в котором указаны данные реального водителя, то есть фамилия, имя, отчество, там, номер, дата выдачи, категории, все совпадает с настоящим удостоверением. Только вклеивается фотография того негодяя, который пожелал такое удостоверение приобрести. Потому что, как ни странно, сейчас при проверке водителя инспектор не имеет технической возможности проверить фотографию того лица, которому это удостоверение выдано, и того, который его предъявило. То есть он проверяет данное удостоверение по тем формальным данным, которые указаны, там, дата, фамилия, категории, там, дата рождения, место жительства и так далее. То есть, когда он проверяет, ему говорят, да, такое удостоверение есть, и проверка на этом заканчивается. Однако, если такого человека с этой копией ловят и лишают права управления, либо штраф выписывают, то все эти претензии предъявляются к владельцу настоящего удостоверения. Фамилия-то указана его. Видимо, здесь именно такая история. Поэтому, что я советую сделать? Надо обратиться к приставам, посмотреть. У них должна быть копия постановления, на основании которого они возбудили исполнительное производство. И в этой копии постановления будет указано, кто, когда, за что, где привлечен. И далее надо обратиться в этот орган, либо в этот суд, получить копию постановления и в течение 10 дней ее обжаловать, ссылаясь на то, что вы там не были, там не совершали нарушения, ну и так далее.
То есть мне на текущий момент исполнительное производство, там штраф 500 рублей уже назначено, мне не оплачивать его или оплачивать и потом все действия эти исполнять?
Ну, вы знаете, если вы не оплатите, то приставы, скорее всего, с вас его в любом случае спишут, поэтому я думаю, что его платить все равно надо, потом можно будет его вернуть, теоретически. Вот, поэтому вам нужно просто понять, откуда это идет. Ибо если это удостоверение где-то появилось, то нет гарантии, что оно еще один или два раза не появится в другой базе за другое нарушение, не дай бог за лишение. И тогда уже вы будете значиться как лишенное лицо управления, права управления, и если вас на при проверке остановят, то это будет очень большая проблема. Машину заберут на спецстоянку, и вам придется уже долго доказывать, что вы права не лишались.
Я понял, спасибо большое.
Спасибо вам, да, действуйте.
Вот как раз яркий пример, когда человек может быть лишен права управления, а он об этом не знает, потому что лишается тот, кто сидел за рулем под его фамилией. И пока...
Или в его автомобиле, который не снят с учета и не поставлен на нового владельца.
Ну, не совсем. Дело в том, что лишают права управления не автомобиль, а водителя. Водитель. Поэтому если поймали водителя в автомобиле, но у него настоящее удостоверение, наказание будет назначено ему. А если поймали негодяя с поддельным удостоверением на имя нормального водителя, да, вот тогда у нормального водителя будут проблемы, ибо он будет формально считаться по базе лишенным.
Катя пишет нам в Телеграм, выписан штраф КУАП РФ, статья 12.16, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Осенний бульвар, торец магазина, въезд на дворовую территорию длиной 5 метров. Установлен покосившийся в снеге знак вдоль замерзшего новостроя. Не уверена в правомерности установки знака, пришел штраф, есть фото транспортного средства, но нет фото на фоне знака. Оплачивать или оспаривать?
А если вы это постановление не оплатите или не оспорите, оно вступит в законную силу, и приставы будут его взыскивать. Поэтому, если вы желаете его оспорить, то у вас есть 10 дней с момента получения, чтобы подать жалобу. Ибо если вы этого не сделаете, какое бы ни было само по себе сомнительное постановление, неотмененное, оно вступает в силу, порождает обязанность его оплатить и порождает у пристава право взыскать деньги со счета. Поэтому обжалуйте его. В ходе обжалования я бы советовал истребовать из ЦУДД схема дислокации дорожных знаков на этом участке. Вполне возможно, что этот знак поставлен там близлежащей какой-нибудь организации. Есть такие, знаете, случаи, когда организация ставит знаки самовольно, без согласования, для того, чтобы ставить свои машины, а никто больше не парковался. Поэтому вполне возможно, что на официальной карте схеме дислокации этого знака нет.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Здрасте.
Смотрите, какая ситуация. Был раньше некий банк Траст.
Был, да.
Да. В этом году, в январе месяце, судебные приставы возбудили дело, что этот банк передал право
На свои активы.
Да, на свои активы.
Кому?
Я являюсь инвалидом третьей группы, с меня списали... карточки, на которой я получаю пособие по инвалидности, деньги правомерно.
А кто списал?
А списал кто?
Судебные приставы Мытищи.
Вам нужно обратиться к этим приставам и выяснить, на каком основании они списали, потому что что там передавал банк, не имеет значения, приставы должны работать на основании исполнительного документа. Вот у пристава нужно выяснить, что это за документ, то ли решение суда, то ли что-то еще, то ли какое-то постановление, административный штраф и так далее. То есть приставы сам по себе решение о списании не принимает, он принимает решение на основании какого-либо документа. Этим документом может быть решение суда, штраф, там что-то еще.
У вас в этом банке Траст был кредит или что?
Да, был потребительский кредит, но я его оплатил. Документы у меня есть, а банк передал право другой организации.
Ну так вот, выясняйте у приставов.
Я думаю, другая организация, скорее всего, получила судебный приказ, вот который именно был исполнен. Поэтому посмотрите на сайте местного мирового судьи, где вы зарегистрированы, не было ли судебного приказа в отношении вас, либо не было ли решения суда. Это на сайте районного суда, потому что возможно, что на основании именно этих документов приставы работают.
Инвалиды могут списывать с карточки?
Там есть ограничения, но на самом деле третья группа, по-моему, под эти ограничения не подпадает. Но в любом случае вам нужно разбираться с этим банком, потому что, как бы там ни было, но есть исполнительное производство, и приставы могут не только взыскать со счета, но и прийти, допустим, домой, чтобы описать ваше имущество.
Действуйте, пожалуйста. Вечно недовольный пишет. Макс, спросите, пожалуйста, эксперта, планируется ли правительством увеличение санкций за отсутствие ОСАГО?
Вот если бы я работал в правительстве, да, часто обсуждается эта идея, потому что действительно штраф за отсутствие ОСАГО, он довольно небольшой, 800 рублей, со скидкой это 400 рублей, и поэтому многие продолжают ездить без ОСАГО или покупают явно сомнительный полис только для того, чтобы его предъявить в ГАИ при постановке на учет либо инспектору при проверке. Ну, пока на сей счет никаких инициатив нет, но периодически страховщики говорят о том, что необходимо бы увеличить наказание, потому что, ну, понятно, что у них продажи полисов падают, их это не устраивает, и они хотят сделать так, чтобы люди как можно чаще покупали ОСАГО. Пока на сей счет никаких инициатив нет, но я думаю, что в какое-то в ближайшее время это может появиться.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, почему в Китае и в Америке, я сам много раз и там был, можно пересекать двойную сплошную?
Какой необычный вопрос.
Я бы сказал не так. Наверное, вопрос ваш звучит, почему там можно безнаказанно в ряде случаев ее пересекать?
Ну, не в ряде случаев, постоянно. Я в Китае был 10 раз.
Нет, ну подождите, может быть, вы в курсе, что это безнаказанно? Кто вам сказал?
Я не знаю, постоянно мы ездим везде, я был в Шанхае.
Я боюсь, что Сергей все-таки он юрист и адвокат российского производства.
В Америке был.
Давайте мы пригласим американского адвоката или автоюриста, и он вам на этот вопрос ответит.
Вообще, насколько я знаю, ПДД наши написаны, исходя из общемировой практики, если есть двойная сплошная, то ее нигде нельзя пересекать. Вопрос только в том, в последствиях ее пересечения. У нас понятно, что нас уже всех так жестко, скажем так, выдрессировали, что мы даже на 5 сантиметров боимся заехать, потому что понимаем, что если инспектор это увидит, то это лишение. И поэтому мы стараемся так не делать. Хотя в Европе еще вот в лучшие времена удавалось ездить, иногда замечал, что многие обгоняют и через сплошную, и через две сплошных на полкорпуса.
Я вот прочитал.
И полиция, Сергей, вроде особо внимания не обращает на это.
Пересечение сплошной линии, как правило, на территории США можно это делать, и двойную, значит, одинарную, чтобы выехать или въехать с прилегающей территории, или даже совершить разворот. Но такие маневры можно производить только после того, как вы пропустите всех участников движения, не будете никому помехой.
Ну, США, понимаете, они в Европу-то не входят, у них немножко другие правила и технические стандарты, и регламенты, поэтому там может быть немножко иначе. А вот в Европе я лично наблюдал, когда меня обгоняли мотоциклисты по встречной полосе через сплошную линию, а у нас в России такого давно уже нет, ну, крайне редко происходит. А где-то в Италии, по-моему, за мной даже долго ехала машина полиции по серпантину, и когда дорога была свободная, машина полиции меня начала обгонять по встречной полосе, а за ней увязалась целая вереница обычных машин гражданских. Это при том, что я ехал с небольшим превышением, думал, они хотят меня за это остановить. Нет, они просто ждали момента, чтобы меня обогнать. И, в общем-то, это в порядке вещей, поскольку полиция подходит более адекватно. Если видят, что своими действиями водитель не создал опасной ситуации, да, скорее всего, они наказывать не будут, и никакой там взятки или протоколе речь даже не возникнет.
7373948, это прямой эфир, код города 495. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, если машина продается меньше, чем 3 года пользования, налог какой-то платит?
Вы имеете право на вычет в размере 250 тысяч рублей, но если у вас есть документы о том, что вы купили когда-то машину дороже, чем сейчас продаете, то все равно декларацию подавать придется, и документ о стоимости покупки и продажи прилагать надо.
Если машина дороже будет продаваться, то вы платите налог, если ее дешевле, то нет. Понятно.
Подскажите, при постановлении на учет нового автомобиля, какие сейчас требования? Справка медицинская нужна?
Нет, справка медицинская не нужна, диагностическая карта не нужна, только нужны документы на автомобиль и, соответственно, паспорт того лица, который ставит машину на учет.
Справка
нужна при получении удостоверения, либо при замене его по окончании срока действия.
Так, читаем сообщение от наших слушателей. Вопрос Сергея. Двигаясь прямо по улице на автомобиле, была построена возле дома снежная горка с выездом на автодорогу. Ребенок 6 лет. Один скатился на ватрушке в правую сторону авто. Получил удар, отлетел, перелом бедра получил. Что будет водителю?
Ого. С одной стороны, я думаю, что водитель никаких ПДД не нарушал, и ДТП это произошло именно по вине ребенка, который сам выкатился под автомобиль, и еще, мне кажется, легко отделался, потому что так можно было оказаться и под колесами. Но, с другой стороны, конечно, водитель, как владелец источника повышенной опасности, будет обязан заплатить то, что не охватывается ОСАГО, то есть моральный ущерб, какие-то расходы на лечение, если они не войдут в ОСАГО. Что касается его вины в наезде, то я думаю, что здесь ее нет, потому что если ребенок начал движение тогда, когда водитель проезжал мимо этого сугроба, и ребенок только тогда поехал и врезался в борт автомобиля, то в действиях водителя нет никакого нарушения ПДД.
У меня была похожая история в эти новогодние праздники. Я, значит, там горка, она совершенно автономна от дороги, дорога полупустая, в праздники никого не было, но я по какой-то причине, моя ватрушка так меня унесла, что я выкатился практически на проезжую часть. И в этот момент из-за поворота выезжает медленно-медленно ехала девушка на Мерседесе. И она практически, ну, я вскочил и прыгнул ей на капот. Вот, потому что я не успел отбежать, вот, ну, она затормозила тут же, никаких ран, ничего не было, она там, давайте поедем в больницу, давайте 50, я говорю, успокойтесь, все хорошо, извините, ради бога. Я не смог затормозить, меня вынесло.
Для зимы это типичная история, потому что ватрушка — это не сани, это не снегокат, она неуправляемая, и очень часто как раз возникают такие ситуации, что люди не только под колеса попадают, но и там бьются об столбы, скамейки, которые стоят в парке, поэтому нужно быть очень внимательным, потому что ватрушка разгоняется, если она начинает раскручиваться, то можно ехать спиной и не видеть, куда вы едете, поэтому это крайне опасное, на самом деле, развлечение.
420 пишет, на М11 произошло ДТП с несколькими участниками, дорога была очень скользкая и нечищена, приезжала ГИБДД, виновников никого не признали, с кого взыскивать ущерб, состояние дороги ни до, ни после не меняется, значит ГАИ организацию к ответственности не привлекает, ДТП по их же признанию на этой трассе очень часто зимой, но это же платная дорога, за что мы платим?
Понимаете, платная дорога или бесплатная дорога значения не имеет. Есть ГОСТы, которые обязывают организацию, ответственную за содержание дорог, принимать меры к тому, чтобы дорога соответствовала этим требованиям. А другое дело, что есть определенные нормативы по времени приведения дороги в зависимости от ее категории, да, есть сроки, в которые дорога должна быть приведена в нормальное состояние, то есть там очищена от снега, наледи, посторонних предметов и тому подобное. Но все равно здесь есть проблема в том, что ДТП, если происходит именно из-за скользкой дороги, то крайне сложно обвинить эту службу по той причине, что какая бы ни была скользкая дорога, тем более на этой трассе, да, трасса широкая, просматривается хорошо, всегда, как правило, здесь признают виновным именно водителя, который двигался с такой скоростью, которая не позволяла обеспечить ему контроль над движением автомобиля. То есть дорога скользкая, значит, нужно ехать медленнее. Если она очень скользкая, нужно вообще не ехать, ждать, пока дорога или почистит, или вообще ее объезжать, поэтому здесь очень трудно обвинить дорожников, хотя такие случаи редкие бывают, но на мой взгляд, здесь это сделать будет крайне затруднительно, особенно если ГИБДД не привлекла никакую компанию к ответственности за ненадлежащее содержание дорог.
Слушатель говорит спасибо. Тот, кто надо, пишет нам. Сын купил машину, мотор по факту 2,2 литра, но в ПТС 1,8, по лошадям совпадает. Поставил на учет без проблем. Но надо ли исправлять ошибку или не страшно и можно ездить так?
Если мотор стоит родной, то есть тот, который был на машине завода, или если он был заменен на мотор точно такой же, от такой же марки, модели, то ничего менять не надо. То есть двигатель стоит, никакие изменения в конструкцию не внесены, ничего менять не надо. Но нужно быть внимательным, потому что иногда действительно ставят на машину двигателя другого автомобиля такой же марки, модели, но другой разновидности. То есть там бывают разные мощности, разные объемы и так далее. Вот это уже есть внесение изменений в конструкцию, которые нужно согласовывать. Если сейчас ГИБДД, допустим, не обратил внимания, да, то при перепродаже автомобиля инспектор, может быть, может попасться более грамотный, и по номеру двигателя он поймет, что он предназначен для другого автомобиля, а в этом случае могут в регистрации отказать, потому что это и есть изменение в конструкции автомобиля.
Я напомню, друзья, что у нас идет голосование 134-21-35. Вы садились за руль когда-нибудь, позволяли себе после бокала вина или кружки пива? 134-21-35. Вы позволяли себе сесть за руль после более крепкого напитка, например, водки, какого-то коньяку и так далее? 134-21-36. И в более, понятное дело, в хорошем, веселом настроении. И нет, вы себе никогда не позволяли ни разу и не позволяете садиться за руль выпивши. 134-21-37. Выпившин, вернее. Код города 495. У нас новости, после продолжим. Сергей Радько сегодня наш народный адвокат.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков. А сегодня народный адвокат у нас Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Друзья, говорим об автомобильных делах. И у нас голосование идет. Вы, просто мы хотим выяснить, наши слушатели, как себя ведут на дорогах. Вы себе позволяли как-то раз садиться за руль после кружки пива или бокала вина? Ну, так легонечко, но можно. Вы себе так говорили. 134-21-35. Вы позволяли себе сесть за руль и покрепче напитков, и при этом, ну, в таком веселом, хорошем настроении. Ну, имеется в виду, что не, вообще не в усмерть, скажем так. 134-21-36. И нет, вы себе такого никогда не позволяли. 134-21-37. Код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Это Виктор 26, благодарю за эфир. Подмосковье. Максим, вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
В 90-м году бросил пить и курить одновременно, как говорил Аркадий Исаакович Ракин. Теперь, значит, такая тема. Неужели же наши, как говорится, товарищи, которые занимаются этим делом, не изобретут такое дело? Пьяный попался, с автомобилем расстался. Если вы стесняетесь, боитесь или еще что-то такое, сделайте в какой-нибудь другой области нашей, как говорится, страны и посмотрите, какой процесс будет пьяных ехать. А то тут один пьяный.
Виктор, что это какой-то набор слов? О чем речь идет? Какой процесс в другой области? Эксперимент вы имели в виду?
Максим, все боятся, вот Москва, там, туда-сюда. Но если вы боитесь в Москве это сделать, сделайте какой-то
другой. Да это не
области.
Только в Москве боятся, это везде. Боятся чего еще раз?
Понимаете, посмотрите статистику, этот пьяный. Автомобиль, он не разбирается, кто он там, молодой, старый.
Мы поняли, теперь понятно. Спасибо большое, спасибо.
Ну, то, что с пьянством за рулем бороться надо, никто не спорит, но, на мой взгляд, сейчас наказание за него вполне достаточное, а для того, чтобы это явление победить, ну, победить на 100% его не удастся, это абсолютно очевидно, дело в том, что пьянство за рулем, оно неразрывно связано с пьянством целиком. Те, кто пьют вне руля, иногда садятся за руль, поэтому для того, чтобы это явление снизить, необходимо не только наказание увеличить бесконечно, да, до штрафа, до лишения, до конфискации машины и тому подобное, а необходимо как-то, наверное, все-таки воспитывать людей, чтобы они просто меньше употребляли. Например, то, что меня удивляет, у нас магазины алкоголя находятся в шаговой доступности практически в любом доме, в любом даже спальном районе. В одном...
А вы хотите, чтобы куда их дели?
Чтобы поменьше их было, например. Ну, это как вариант снизить алкоголизацию населения.
Уверен, что этого не будет.
Ну, конечно, это не поддержит.
Появятся подделки, суррогат, Сергей. Это...
Суррогат, может быть, и появится, но, с другой стороны, мне кажется, нормальный человек суррогат пить не будет, а покупать его из-под полы где-то там на углу, у кого попало,
тоже не будет.
А нормальный
человек сядет за руль, выпив?
Вы знаете, когда человек трезвый, конечно, он не думает, что он сейчас выпьет и сядет за руль, но многие бывают так, что, как говорится, не рассчитали объем и в итоге оказались за рулем. Конечно, это их не оправдывает ни в коей мере, но та доступность алкоголя, которую сейчас мы наблюдаем везде, на каждом углу, ее нигде в мире нет.
Поэтому ограничениями здесь... не добьешься. Вспомните безалкогольную пропаганду, значит,
это был явный перегиб. Это был явный
здесь
перегиб, что в
самое.
Америке в начале прошлого века, что вот у нас во время Михаила Сергеевича.
Самое. И самое интересное, Сергей, все равно свинья грязь найдет. 100%. То же самое и здесь. Любой человек захочет выпить, он найдет. И неважно, в своем доме он или в соседний поедет, или за 3 километра. Все равно найдет. Мы это уже проходили.
Но проблему эту нужно решать. И решать не
но
только
не
бесконечным усилением.
Продажи.
Тем более здесь есть второй момент.
Ведь тем более сейчас есть интернет-услуги. Мало кто это знает, но есть такие интернет-услуги. Ты заказываешь якобы зажигалку, тебе привозят то, что ты хочешь выпить, но как бы этот напиток ты к тебе привозишь в подарок. Ты купил зажигалку, а тебе привозят в подарок бутылочку вина.
Ну, согласен, что одними запретами здесь не добиться. Но пока мы идем только по пути бесконечного усиления наказания, могу сказать, что одним наказанием мы тоже не добьемся ничего.
Это
потому
правда.
Что это влияет, во-первых, самое главное, лишь на размер взятки, которую платят водители инспектору. И поэтому здесь бесконечное усиление, это путь, скорее всего, в никуда. Надо воспитывать население и людей, чтобы они меньше потребляли.
737, согласен. 7373948, телефон. Да. Говорите.
Алло. Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Здрасте.
Знаете, ну, если про себя честно сказать, то в молодости, там, в 20 лет, конечно, бывало. Сейчас, конечно, в старости уже такого нет со мной. Но
а старости это сколько вам?
Ну, это ну, за 50, так сказать. Mm-hmm.
Да уже прям старый. Понятно.
Ну, я шучу. Вопрос в том, что пьяным за рулем, конечно, ездить нельзя. Это, ну, это неправильно. Но вопрос в том, что у нас пьянство определяется каким-то процентом алкоголя в крови. Хотя, в принципе, состояние опьянения – это психиатрический диагноз. И он должен ставиться на основе различных тестов. Вот если американские фильмы там видели, там, помните, как там пройти по линии, там, ткнуть...
Да, у нас тоже так же есть.
Но это делает врач, но здесь ведь...
Не как, ГИБДД... У нас как? На основании... Нет, на основании того, что гаишнику показалось, что человек пьяный, он останавливает, дает трубочку подышать, и все. И если там больше 0,16, я сейчас, честно говоря, не помню сколько...
0,16.
То, ну, не помню, неважно. То человек считается пьяным, а он может и не пьяный.
Погодите, если человек подул в этот алкотестер, во-первых, гаишники всегда предлагают подуть в неофициальный алкотестер, а не в тот, который у них официально стоит на вооружении. А во-вторых, если водитель не согласен с результатами исследования на месте, он внимательно читает все документы, которые ему предлагают, чего никогда не бывает, потому что все, как правило, подписывают не глядя или вообще не подписывают. Да. Вот если он не соглашается с результатами освидетельствования, то это прямо мое основание для направления водителя уже на медицинское свидетельство, к врачу,
и где что, проводится... Там берут просто не в условиях автомобиля полицейского, а в условиях медицинского. Это
правильно, если... то есть врач берет с интервалом в 20 минут, если первый результат отрицательный, то он уже не берет повторно через 20 минут, если первый выдох будет больше 0,16, то через 20 минут повторяется, берется анализ мочи, то есть идет полное свидетельствование. То есть говорить о том, что гаишник на дороге может сделать пьяным, но...
Мы зря спорим. Мы
если
зря,
реакции у человека все нормальные, то есть если он там ходит по прямой, как у здорового
окей,
человека...
Окей, мы поняли, то что?
Ну, почему он пьяный? И с другой стороны, я вам скажу, что если человек...
Не, ну потому не что у него в крови, не у него найден алкоголь. Он алкотестеры нашел алкоголь. Ну,
понимаете, в чем, почему введены эти цифры? Почему цифры введены...
Пойдите, сдайте кровь.
Но это не состояние алкогольного опьянения, я вам о чем говорю.
Запрещено в Российской Федерации. Не бывает ножик воткнул в тело человека на сантиметрик. Не бывает такого, что ты это не покушение на убийство.
Послушайте, что я скажу из опыта вот у нас в стране.
Все, послушаем, автоюрист, спасибо большое.
До введения этих промилле в законе, да, это было примерно там 10-11 лет назад, да, в законе действительно не было понятия опьянения. Это понятие, это квалификация этого состояния была только на основании нормативных актов Минздрава, которые требовали тогда и требуют сейчас описывать еще и клинику опьянения, то есть там зрачки, реакцию, там замедленно, незамедленно, поза Ромберга и так далее, и так далее. Вот. Это все описывалось в протоколе медицинского освидетельствования, и оценивая все это в совокупности, врач делал вывод о наличии опьянения, либо о его отсутствии. Угу. А потом появились промилле, потом их убрали, потом их опять вернули. В итоге, на мой взгляд, то, что в законе прямо прописаны признаки опьянения, которые дают основания ставить такой диагноз, это правильно, потому что это некая усредненная цифра, которая для большинства людей говорит о том, что, скорее всего, у них есть состояние опьянения, которое влияет на психомоторную функцию организма. Те самые 0,16 миллиграмма на литр воздуха или 0,3 грамма этанола на литр крови, это как бы некая усредненная норма, которая, скорее всего, говорит о том, что принятый алкоголь действительно влияет на функцию организма. Другое дело, что можно спорить, сколько должно быть. Там где-то в Европе есть и 0,5, и 0,7 грамма на литр крови. Допустим, у нас 0,3. У нас одна из самых низких концентраций, которая дает основание для такого диагноза.
Потому что у нас безбашенный народ. Глен Антрим пишет. Почти всегда езжу выпивши за рулем. Могу и пару бутылочек крафтового, и вискарика, и рома, и красненького сухого. Ничем не брезгую, но у меня велосипед.
Ну, это что? Правильное решение, как говорится.
7373, пардон, 94,8, код 495. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, добрый день, Максим.
Здрасте. Добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста. Ну,
я на самом деле, ну, на тему выпивки, я думаю, что мы живем в 21 веке, кому-то что-то запрещать уже нельзя. Ну и бессмысленно, чем больше запрещаем, тем больше будут делать.
Подождите, как вот это нельзя? Если всем все разрешать, представляете, какая анархия начнется?
Настолько усовершенствовались, что можно ввести всякие ну, алкотеста, то есть ты если не дунул, она не завелась.
Машина тем самым будет дороже еще на несколько тысяч рублей.
Причем самое главное, если, будет, да. Если эти тесты ставить в машину...
Он не слышит.
Если эти тесты ставить в автомобиль, то, естественно, он подорожает ровно на стоимость конечно. Этого теста. Получается, что там 99% водителей, которые не пьют, должны будут оплачивать борьбу с теми, кто пьет. Я, допустим, не готов за это платить лишние там 50 или 100 тысяч рублей, есть... потому что я этого не позволяю.
А некоторые водители будут возить с собой жену не пьющую или ребенка, который раз вдохнул в этот алкотест, показал, что все в порядке.
Или баллончик с воздухом заранее.
Баллончик с воздухом. Ну, тогда можно пойти
голь на выдумку. Хитра.
Тогда надо просто ужесточать наказание за правонарушение в алкогольном опьянении.
Так у нас но и так уже они ужесточены. У нас за ДТП с двумя погибшими наказание до 15 лет лишения свободы.
А на самом деле выпить там бокал вина, дать людям, я считаю, нормально.
Окей, это
здесь вы правы, действительно, после бокала вина, скорее всего, через какое-то время, там через полчаса, ну, усредненно, да, скорее всего, в организме не будет тех самых цифр, о которых мы говорим, хотя, конечно, я
карвалол
бы не советую.
Карвалол остается.
Карвалол другая история, там в нем находится фенобарбитал, ну, это психотропное вещество, которое сохраняется в организме не знаю, до нескольких суток.
Я гипертоник, и мне, я, правда, не жидкий пью, а в таблетках иногда при сильных сердцебиениях я выпиваю таблетку карвалол. Никаких психотропных изменений во мне не происходит.
Я не про изменения, а про то, что в вашем организме возможно...
Я не галлюцинаций нету, я не сажусь, не трясусь, там, не знаю.
Если бы это было, то, наверное, вы бы уже здесь не работали. Но дело не в этом. Дело в том, что если вы откроете инструкцию к этому карвалолу, да, вот посмотрите внимательно, может быть, там где-то внизу написано, что употребление этого лекарства либо несовместимо категорически, либо при его употреблении необходимо соблюдать осторожность. Но нужно иметь в виду, что в карвалоле содержится вещество, которое является психотропным.
Его и запретили в Европу ввозить.
И какое бы ни было ваше состояние, то есть вы не чувствуете, что у вас есть это вещество, да, но при медицинском освидетельствовании берется моча на анализ, а там это вещество, как правило, всегда обнаруживается, причем независимо от его количества, если это вещество обнаружено, фенобарбитал в частности, да, то это основание для постановки диагноза опьянения, какое бы ни было ваше самое адекватное и вменяемое состояние.
7373948, код 495, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Да. А это радио, говорит Москва?
Да, вы в эфире, говорите.
Да, скажите, вот часто видел такое, что уборочная техника, машины убирают снег на дорогах, выбрасывая его прямо на проезжую часть. Вот скажите, это законно или нет? Если нет, куда можно обратиться
с жалобой? В смысле, с проезжей... Что... Вы имеете в виду с тротуара на проезжую часть?
Нет, вот они едут скребками, вот... и убирают прямо на проезжую часть, там вся эта
солярка. Ну, я понял, они, видимо, сгребают с обочины на середину, обочину. Чтобы следующая машина ехала и забирала уже в грузовики.
Спасибо.
Ну, это мало было...
Ну, почему? Так и должно быть, а как бывает, это уж как бывает. Знаете, дворники чистят тротуар, они потом это все выкидывают на проезжую часть.
Ну да, потом трактор сгребает обратно,
и так трактор сгребает обратно, и все это опять на тротуаре. Это такой бестолковый гуляние снега по проезжей и тротуарной частям.
Это две разных службы, которые никак не могут скоординировать свою работу. Надо, чтобы приехала третья, наконец-то снег убрала. Чтобы не перекидывали его туда и обратно. На самом деле, может быть, надо пожаловаться в ГИБДД. Почему? Потому что если коммунальная служба сначала сбросила снег на проезжую часть, а потом за ней не приехал тот самый грузовик, который забирает, да, то, конечно, это недопустимо, потому что снег посреди дороги, он вынуждает нас либо тормозить, либо объезжать по обочине, по тротуару, по встречной полосе, а это еще большая опасность для движения. Поэтому если организация проявляет, скажем так, вот такой непрофессионализм, да, и убирает с нарушением технологии, лучше бы сообщить, конечно, в ГИБДД, потому что если они выложили на середину дороги снег, то это создание препятствий для движения, и это уже компетенция ГИБДД.
Да, 8-495-7373-94-8. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, это Александр.
Здравствуйте.
Да, Александр. А вот у меня такой вопрос, вот если там выпил кефир, выпил, не знаю, там,
квас. Ой, это неправда. Там нету такого содержания.
Ну, вот квас, вот, ну, домашний квас, ну как нет содержания?
Там... А, вы знаете, проводили мы с журналистами эксперимент на предмет кваса, кефира, там, банана, всего прочего. А, если... сразу же после употребления довольно большой дозы того же кваса, там может быть 0,5 литра, 0,7 литра или там даже литр, если сможете выпить, да, там в течение там, первых там, 5-10 минут, возможно, какие-то промилле, причем превышающие пределы, будут показывать. Но это очень быстро выветривается, там через 15-20 минут нет. Поэтому если вы непосредственно перед остановкой инспектором и перед проверкой на алкотестере не выпили пол-литра кваса, или у вас нет остаточного после вчерашнего, да, тогда, скорее всего, ничего не будет после этого кваса, и можно смело его употреблять.
Это ну, первое, вот а второй в кефире.
Мы ездим, то есть всегда жарко, душно, то есть всегда куплю вот, у меня там, не знаю, там
пейте 2 воду.
Литра там кваса, там, да, ну вот, увидел.
Но вам сладкий напиток жажду не утоляет, поэтому лучше воду иметь.
Останавливает, да, и говорит, что ты там бухой.
Вот зачем мы сейчас об этом говорим? Ну вот вам объяснили, что первые 5-10 минут будет показываться про какие-то промилле.
Ну, у каждого свои нормы, но примерно одно и то же.
У каждого организм тоже свой. Кто-то может выпить 2 бокала вина и ничего не показать, и запаха не будет. А кто-то нюхнул, и уже запах пошел. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы вопрос задать такой. Вот если лишают водительских прав, права сдаются в ГИБДД, которая заводила дело или по месту жительства?
Смотрите, права сдаются в то подразделение, которое составило протокол. Более того, при лишении права управления суд прямо указывает в постановлении, куда надлежит это удостоверение сдать. То есть там указано разъяснить лицу, в отношении которого вынесено постановление, что необходимо сдать, в противном случае срок лишения не пойдет, ну и так далее. И там указывается, в какое конкретно подразделение удостоверение необходимо сдать. Как правило, это то самое подразделение, которое составило протокол. Но если вы живете в другом регионе, то вы можете направить, по-моему, за месяц до не позднее, чем за месяц до истечения срока лишения, вы можете в это подразделение направить заявление с просьбой переслать ваше удостоверение, ваше ГИБДД по месту вашего жительства. Если вас лишили права управления далеко от дома, и вам потом после истечения срока трудно ехать в другой регион, то вы туда направляете заявление, и ваше удостоверение должны переслать в ГАИ по месту вашего жительства. Перешлют, не перешлют, потеряют, не потеряют, не знаю, но вот такое право у вас есть.
Спасибо большое.
Пожалуйста, 7373948, это прямой эфир, здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. У меня вопрос, Сергей. Скажите, пожалуйста, по поводу работы автодилеров. Можно вопрос?
Да.
Вот у меня потеет противотуманная фара постоянно, в машине полгода. Вот, я записался к дилеру на осмотр, и мне сказали, что если это не гарантийный случай, а для того, чтобы снять противотуманную фару, нужно снимать бампер. И говорит, если это не гарантийный случай, то придется оплатить работу сервиса. У меня вопрос, как можно доказать, вот гарантийный это случай или не гарантийный, допустим, если я даже не нахожусь в ремзоне, предположим.
Я бы советовал сделать вот что. Вам нужно взять с собой специалиста, потому что вы при любом осмотре автомобиля имеете право присутствовать. Почему? Потому что по закону, если вы как потребитель обратились к дилеру с претензией по качеству автомобиля, то дилер обязан провести экспертизу за свой счет. Вот если эта экспертиза выявит, что заявленная вами претензия, поломка, неисправность возникла именно по причине заводского брака или там технического, да, то это устраняется бесплатно. Но если вдруг выяснится, что это стало следствием нарушения правил эксплуатации автомобиля, да, например, вы заехали там в лужу выше, чем допускается, да, фары залило, и они там начали коротить и так далее, да, вот тогда вы будете обязаны оплатить эту экспертизу. Поскольку дилер непонятно, где и как ее делает, то я бы советовал вам написать дилеру претензию и указать, что вы готовы приехать на осмотр, желаете при нем присутствовать.
Даже к ним на осмотр.
Запишитесь на осмотр, настаивайте на том, чтобы он проводился в вашем присутствии, а самое главное, возьмите с собой хорошего специалиста-электрика, потому что если будет делать все это без вас, то вполне возможно, дилер ничего разбирать не будет, просто вам напишет официальный отказ, что согласно экспертизе это стало следствием нарушения правил эксплуатации, и с вас еще потребует и стоимость экспертизы, которая может составлять и 10, и 20, и 100 тысяч рублей. Поэтому сами присутствуйте на осмотре, независимо от того, какая неисправность, берите с собой специалиста, все равно дешевле вызвать специалиста, чем потом оплачивать якобы проведенную дилером экспертизу. Да, и пускай специалист подробно наблюдает за работой так называемых экспертов.
Но я также могу присутствовать в ремзоне.
Безусловно, да? Вы имеете право присутствовать при ремонте автомобиля у дилера и при экспертизе.
Понятно.
Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Потеряны были во время ремонта в одно... как-то назвать. Пишет по-другому, я не хочу название произносить. Короче, был ремонт машины, потеряли ключи от автомобиля. Восстановление ключа стоит более 50 тысяч. А, значит, компания, куда была сдана машина, отрицает это все, потому что платили налом без чеков. Как быть?
Платили и заказывали ремонт без чеков.
Угу.
С одной стороны, здесь формально виновата компания, потому что она своими безграмотными действиями причинила ущерб. То есть необходимость понести расходы по восстановлению этого ключа. Здесь, в общем-то, нет никакой разницы, компания потеряла ключ, или там при транспортировке машины, например, разбили фару или стекло, неважно, она обязана это возместить. Все упирается в то, что необходимо доказать сам факт передачи автомобиля в ремонт. Вот как это доказывать, я, честно говоря, не представляю, потому что если реально не было никаких документов, ни акта приема передачи, ни заказ на ряда,
слушай,
ни договора.
Слушай, говорит, фотографии есть.
Напишите им досудебную претензию с приложением фотографии и укажите, что у вас есть свидетели, которые могут подтвердить факт сдачи автомобиля в ремонт, и дальше посмотрите на их поведение. Если компания немного следит за своим имиджем, ну, может быть, она не пойдет на споры и согласится вам хотя бы частично это компенсировать, либо ключи найдет. А так ключи лучше заменить, потому что в чьих руках они сейчас неизвестно, адрес ваш им известен из документов, поэтому не исключено, что здесь могут быть какие-то попытки угона.
Проблема.
Поэтому срочно перепрошивайте ключи, чтобы старые уже были недействительны.
YouTube-канал «Говорит Москва», Макс Марина, стрим, Дмитрий Антошкин пишет, если лишили прав за двойную, надо экзамен сдавать, коротенько.
Да, при возврате прав после лишения необходимо сдавать экзамен на знание ПДД.
А еще успеем. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, это Дмитрий, опять дозвонился.
Здрасте.
Смотрите.
Коротенько, Дмитрий.
Двойная сплошная, дорога с одной полосой, поворачиваю во двор. Это лишение или нарушение?
Это 12-16, нарушение разметки, потому что вы поворачиваете, а не двигаетесь. Но если инспектор напишет, что вы сначала двигались, а потом повернули, вам придется очень долго доказывать обратное. Поэтому все-таки такие маневры лучше не совершать. Формально это нарушение разметки, но это поворот налево в нарушении требования разметки. Это не выезд на встречку, это статья 12.16. Там 1500 рублей штрафа.
Но все равно тоже нарушение. Спасибо большое. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Далее.
Здрасте. Вопрос такой. Покупал автомобиль в одном из дилерских центров в Москве. Музыки не было. Ну, как магнитолка, я имею в виду, обычная, стандартная. Я говорю, можно другую? Хорошо, давайте.
Другую машину?
Я пошел, оплатил автомобиль полностью. Но когда я его забираю на следующие два дня, полностью он ими выгнали, все, как говорится, поздравили, сфотографировали рядом. Не знаю, правда, для чего, но вот такая у них процедура в Volkswagen. И он говорит, давай десятку отдельно помимо кассы. Как-то странно, ребята зарабатывают.
Ну, сейчас дилеры, к сожалению, 10 тысяч потребовал дилер как бы сверху.
За что?
За то, что предоставили автомобиль. Сейчас, к сожалению, рынок продавца, потому что на рынке жуткий дефицит автомобилей, и для того, чтобы
новых.
И для того, чтобы купить машину, нужно, как раньше говорили, знаете, покупали в советское время гарнитуры, телевизоры, ковры,
очередь.
Давали на лапу тем, кто вот это все предоставлял. Сейчас пока у нас такая же история, потому что на рынке жуткий дефицит автомобилей, и чтобы купить любую машину, которая к тому же еще жутко подорожали, необходимо как-то договариваться с дилером.
Скажите, по какой стороне дороги должен ехать велосипедист, 201-й пишет?
Велосипедист должен ехать по правому краю проезжей части, если ему больше 14 лет. Если меньше, он не имеет права там ездить вообще. Он должен передвигаться либо по пешеходным дорожкам, либо по велосипедным, либо по велопешеходным.
7373948, телефон прямого эфира. Ну, попробуем успеть. Добрый день. Алло.
Здрасте.
Говорите.
У меня вопрос следующего характера.
Коротко, у нас 20 секунд.
Супруга получает налоговое уведомление на автомобиль, который у нее нет, от налог.ру. При этом, собственно, есть уведомление, что, собственно, можете обратиться, если данного автомобиля у вас нет. В ответ получаем, что у вас как бы оно есть. Вопрос, к кому обращаться все-таки для решения этого вопроса?
Кому? Автомобиль есть?
Нет.
Нет.
Возьмите справку в ГАИ о том, что данная машина не зарегистрирована. Еще раз напишите письмо в налоговую с приложением справки о том, что данной машины у вас нет. И это обяжет налоговую еще раз провести сверку информации с ГАИ.
Совершенно это опять вот несоответствие можно это не делать. У меня то же самое. На протяжении 7 лет у меня приходит налог, что я владею рейндж-ровером какой-то там с осеннего бульвара и квартирой трехкомнатной. Пишите в налоговую. Они говорят, что ой, простите, ваш однофамилец, это все. Правда, через год они вам пришлют опять такую же бумажку, и вы опять будете то же самое писать. Вот, так что, ну, Сергей подписал, предложил совершенно хороший вариант.
Если этого бумагой не сделать, налоговый будет считать, что есть долг, да, его будет прослуживать,
каждый год.
Да.
Спасибо большое. Сергей Радько сегодня был у нас народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. Удачи и до следующей недели.
Всем удачи, до свидания.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.